К 90-летию издательства «Молодая гвардия» из серии «Жизнь замечательных людей».
Однажды в истории. Судьба и время. Имя собственное. Документальный проект «Радио России. Культура».
Братья Стругацкие. По книге Дмитрия Володихина и Геннадия Прошкевича. Читают Анатолий Лабоцкий и Александр Феклистов.
Литература не республика, и место государя в ней одно на целое поколение. Такими вот некоронованными монархами для двух поколений нашей интеллигенции стали братья Стругацкие. Слова, выходившие из их уст, овладевали воображением миллионов. Образованный класс на протяжении нескольких десятилетий видел будущее их глазами. Интеллигенция разве только не молилась на них, а, впрочем, немножко молилась. Старший, Аркадий Натанович, родился в 1925 году в городе Батуми. Младший, Борис Натанович, в 1933 году в Ленинграде. Их мать, Александра Ивановна, всю жизнь проработала учительницей русского языка и литературы, а вот биография отца, Натана Залмановича, складывалась не так просто. Окончив юридический факультет Петербургского университета, в 1917-м, по твердым убеждениям, он вступил в ряды ВКПБ. Работал в наркоматах, главлите. В 1937-м, случайно избежав ареста, устроился в библиотеку имени Салтыкова-Щедрина. Борис Натанович позже вспоминал.
Отец служил на разных должностях, всегда начальником, но не очень большим. Когда он работал в главлите, ему полагался регулярный книжный паек. Любая выходившая тогда в Питере худ-литература бесплатна. Так что с книгами в доме было все хорошо. Что же касается прочего, то ни в чем, помнится, нужды у нас особо не ощущалось. Но и шиковать не приходилось.
Аркадий Натанович вспоминал о другом.
Канун войны. У меня хорошие и строгие родители. Я сильно увлечен астрономией и математикой. Старательно обрабатываю наблюдения Солнца, обсерватории Дома ученых за 5 лет.
Когда началась война, Аркадия вместе с отцом вывезли из Ленинграда. Борис Стругацкий вспоминал.
Мне кажется, я запомнил минуту расставания и последние слова. Передай маме, что ждать мы не могли. Они уехали 28 января 1942 года, оставив нам свои продовольственные карточки на февраль. Эти карточки спасли нам с мамой жизнь. В ответ на отчаянные письма и запросы, которые мама слала в Меликес, пункт назначения, в апреле 1942 пришла одна единственная телеграмма. Натан Стругацкий, Меликес, не прибыл. Это означало смерть.
Только 1 августа 1942-го пришло письмо из райцентра Ташла Чкаловской области.
«Я жив», – писал Аркадий, – «хотя прошел, или вернее прополз, через такой ад, о котором не имел ни малейшего представления, в дни жесточайшего голода и холода».
Отец умер в дороге. Аркадий чудом выжил. Об этом куске своей жизни он никогда не ничего не рассказывал. Александре Ивановне и маленькому Борису удалось выехать к Аркадию только в августе 1942-го. А через полгода его призвали в армию. Оставаться в Ташле больше не имело смысла. В мае 1944-го Александра Ивановна добилась возвращения в Ленинград, руины и пожарище которого долго напоминали Борису Натановичу панораму разрушенного марсианами Лондона. Что ж, оба остались живы. и оба вычеркнули у себя из памяти блокадный Ленинград. Аркадию повезло. Из пехотного училища вместо фронта он был направлен на учебу в военный институт иностранных языков. Москва, Таганка. Позже Аркадий вспоминал о счастливых годах учения с явным сожалением.
Каким студентом я был? Безобразным. Нам всем очень не хватало культуры, хоть из нас и готовили штабных офицеров со знанием языка. Всему этому пришлось набираться после окончания института в самостоятельном порядке.
В 1949 году институт был закончен, и будущий писатель получил диплом переводчика-япониста. А в 1948 младший лейтенант Аркадий Стругацкий познакомился со студенткой пединститута Инной Шершовой. Сыграли свадьбу. Совместная жизнь, правда, оказалась недолгой. По окончании института молодого офицера распределили в Сибирь, в город Канск, в школу военных переводчиков восточных языков. Молодая жена в такую глухомань не поехала, надо было закончить учебу. Вскоре до молодой жены стали доходить слухи об офицерских пьянках, о беспорядочном образе жизни ее мужа. Разрыв произошел в сентябре 1951 года. Когда старшего лейтенанта Стругацкого перевели из Канска на Камчатку, он это воспринял как благо. На Камчатке в 1952 году Аркадий Стругацкий сыграл вторую свою свадьбу с бывшей своей сокурсницей Леной Ашаниной. И это теперь на всю жизнь. Борис тем временем окончил матмех Ленинградского университета по специальности «звездный астроном», что вызывало сильную зависть старшего брата.
«Ты ведь знаешь, — писал Аркадий Борису, — я сам хотел стать ученым, математиком, астрономом, но у меня не вышло. Из-за войны, из-за всего прочего».
Стругацкий-младший стал астрономом, но ему тоже было о чем жалеть.
«Я работал в Пулковской обсерватории, — писал Борис Натанович. Работа мне нравилась. Теоретические расчеты доставляли мне тогда, да и много еще лет после, массу удовольствия. Диссертация, впрочем, не состоялась. Незадолго до конца аспирантуры я с ужасом обнаружил, что всю мою теорию десяток с лишним лет назад уже построили. Все рухнуло в одночасье. Я стал инженером на местной счетной станции. Там и проработал до самого увольнения в 1964 году. И, ей-богу, вспоминаю об этих временах с удовольствием».
Учебе в Ленинградском университете Борис Натанович был обязан знакомством со своей будущей женой Адой, Аделаидой Андреевной Карпелюк. Роман их начался рано, еще в 1950 году, и длился по нынешним меркам неимоверно долго. Только в ноябре 1957-го молодые стали мужем и женой. В июне 1955 года Аркадий Стругацкий демобилизовался. Первым делом заехал к маме и к младшему брату в Ленинград. Но надолго в северной столице не задержался. Он уже тогда хотел жить в Москве, только в Москве. Там легче найти применение литературным интересам. К тому времени он уже всерьез думал о литературе. Жизнь постепенно налаживается. Аркадий устраивается на работу в Московский институт научной информации. Рядом давний приятель, журналист Лев Петров. Сотрудник Совинформбюро, он часто первым узнавал о каких-то важных событиях. Когда в марте 1954 года американцы взорвали на никому неизвестном тихоокеанском атолле Бикини водородную бомбу, он сразу понял, что хорошо бы обратить этот политический факт в литературный. Аркадий Стругацкий с ним согласился. Получилась повесть «Пепел Бикини», которая вышла под двумя фамилиями. Лев Петров был соавтором идей, но над текстом Аркадий Натанович работал в одиночку. Повесть заметили и напечатали в журнале «Юность». В начале 50-х и Борис Стругацкий предпринял несколько попыток самостоятельной работы в жанре фантастического рассказа. Потом появилась «Песчаная горячка». Первый опыт работы вдвоем.
Фантастический рассказ, сделанный в манере этакого прозаического буриме. Страницу на машинке один, затем страницу на машинке другой, и так до конца, без предварительного плана, не имея никакого представления о том, где происходит действие, кто герои и чем все это должно закончиться.
В начале 1956 года братья начинают совместную работу над повестью «Страна багровых туч». Борис Натанович напишет в своих комментариях к пройденному.
Собственно, можно утверждать, что событийная часть нашей биографии закончилась в 1956 году.
О чем писали советские фантасты 50-х? Ну да, правильно, об Атлантиде, а еще о загадочном снежном человеке, о проблемах Северного морского пути, о механизмах, с помощью которых можно проникать в глубины морей и земной тверди. Тогда, в 50-х, вождем их совместного штурма литературных высот являлся его брат.
Я был в те поры инертен, склонен к философичности и равнодушен к успехам в чем бы то ни было, поясняет Стругацкий-младший. А Н. Аркадий Натанович был в те поры напорист, невероятно трудоспособен и никакой на свете работы не боялся. Наверное, после армии этот штатский мир казался ему вместилищем неограниченных свобод и невероятных возможностей. Потом все это прошло и переменилось. А Н. стал равнодушен и инертен. Б. Н. же, Борис Натанович, напротив, взыграл и взорлил.
Если писатель в те годы решал стать фантастом, дверь перед ним была одна. Дверь фантастики научной. Фэнтези или мистической литературы в СССР периода зрелой империи не существовало и существовать не могло. Летом 1986 года Аркадий Натанович, обращаясь к собственному прошлому, напишет.
Почему мы посвятили себя фантастике? Это, вероятно, дело сугубо личное, корнями своими уходящее в детские и юношеские литературные пристрастия, условия воспитания и обучения, темперамент, наконец. Хотя смутно виделось нам в фантастическом литературном методе что-то мощное, очень глубокое и важное, исполненное грандиозных возможностей.
А Борис Натанович добавит.
Писать фантастику мы начали потому, что любили ее читать. А читать было нечего. Мы любили без памяти Уэллса, Чапека, Конан Дойла. И нам казалось, что мы знаем, как надо писать, чтобы это было интересно читать.
Летом 1954 года старший брат во время отпуска оказался в Ленинграде. Там и состоялась историческая пари на бутылку шампанского, благодаря которому появился первый опус Стругацких «Страна багровых туч».
«Мне кажется, — пишет Стругацкий-младший, — я даже помню, где это было. На Невском, близ Санечкового моста. Мы прогуливались там втроем. А Н с БНом, как обычно, костерили современную фантастику за скуку, беззубость и сюжетную заскорузлость». А Лена, жена Аркадия, слушала, потом терпение ее иссякло, и она сказала: «Если вы так хорошо знаете, как надо писать, почему же сами не напишете, а только все грозитесь да хвастаетесь? Слабо?» И пари тут же состоялась.
«Страна багровых туч» долгое время была визитной карточкой братьев Стругацких.
«Мы представления не имели, как следует работать вдвоем», расскажет потом Борис Натанович. «К тому же один автор жил в Москве, другой в Ленинграде. За первые 5 или 6 лет мы испробовали, по-видимому, все мыслимые методы работы вдвоем и остановились на самом, без сомнения, эффективном для нас. Мы собираемся вместе, в Ленинграде или в Москве, или в каком-нибудь доме творчества. Один из нас садится за машинку, другой рядом. План всегда подготовлен заранее. Весьма подробный план, с уже продуманными эпизодами, героями и основными сюжетными поворотами. Кто-нибудь из нас предлагает первую фразу. Фраза обдумывается, корректируется, шлифуется, доводится до уровня готовности и, наконец, наносится на бумагу. Кто-нибудь предлагает вторую фразу. Взаимная нелицеприятная критика всячески поощряется, но при одном условии. Раскритиковал чужой вариант? Предложи свой. В крайних случаях абсолютного отсутствия компромисса приходится прибегать к жребию.
«Страна багровых туч» – плоть от плоти советской приключенческо-фантастической литературы. Тот же самый романтизм первооткрывательства, героический энтузиазм, та же глубокая искренняя любовь к науке и технике. Тем не менее, вещь эта сразу выделилась из общего фона. Создавая фантастическое произведение, авторы оставались сугубыми реалистами. Их персонажи ничем не напоминали бутафорских «звездных капитанов», грудью рассекающих галактические пространства. Они болели, унывали, делали ошибки, ругались между собой. Это были живые люди. И приключения, описанные Стругацкими, оставляли впечатление настоящих. Они выглядели убедительно. К печатному станку повесть продвигалась тяжко и вышла отдельной книгой лишь летом 1959 года.
«За два года, пока шла баталия вокруг страны багровых туч», вспоминает Борис Стругацкий в комментариях к пройденному, «мы написали добрую полудюжину различных рассказов и многое поняли о себе, о фантастике, о литературе вообще. Так что эта злосчастная, заредактированная повесть стала, по сути, неким полигоном для отработки новых представлений».
В августе 1958 года в журнале «Знание. Сила» был напечатан рассказ братьев Стругацких «Спонтанный рефлекс», который и ввел их в мир научной фантастики. Логические машины, механический мозг. В СССР уже печатались работы Винера, основоположника кибернетики и теории искусственного интеллекта. Но для широкого читателя эти термины все еще звучали ново, романтично, захватывающе. Тогда же Стругацкие совместно перевели классический рассказ Уильяма Моррисона «Мешок», входивший позже в лучшие российские антологии фантастики. Стругацкий-старший и позднее много переводил. Именно в его переводах пришли к советским читателям романы Джона Уиндема и Абе Кобо. В 1960-м минуло всего 6 лет со времени исторического пари на бутылку шампузы. В печати с тех пор появились повести «Страна багровых туч», «Извне» и «Путь на Амальтею». Около десятка рассказов. «Пепел бикини» Стругацкого-старшего. По тем временам подобный список достижений выглядел впечатляюще. О Стругацких уже говорили. Ругали, хвалили. При встречах узнавали, но случалось переспрашивали – Аркадий Натанович? Ах, Борис Натанович, приятно, приятно. Позднее Борис Натанович опишет, как они с братом чувствовали себя на исходе 1959 года.
На улице холодно. Трещат поленья в большой кафельной печи. Мама хлопочет на кухне, иногда заходит к нам на цыпочках что-нибудь взять из буфета. Все еще живы и даже, в общем, здоровы. И все впереди. И все получается. Найден новый способ работы. Работает удивительно легко. И все идет как по маслу.
И они начинают бешено работать над вещью, которая скоро принесет им громкую славу и немеркнущий восторг читателей. Поклонники творчества Стругацких любят словосочетание «мир полдня». Это не просто цикл повестей, связанных воедино сквозными героями и общими вехами истории будущего. «Мир полдня» для многих и многих читателей-интеллигентов синоним рая на земле. По крайней мере, так было полстолетия назад. По словам Бориса Натановича, Изначально сочинение мыслилось авторами как большой утопический роман о третьем тысячелетии, роман приключенческий, исполненный фантастических событий, то есть отнюдь не социально-философский трактат. Цензура все же впервые потрепала Стругацких всерьез. Авторам пришлось понервничать.
«Светлый, чистый, интересный мир, в котором не будет никаких свинцовых мерзостей жизни», продолжает Стругацкий-младший. «Мир невероятного благополучия и благоустроенности, уютный и грандиозный одновременно. В конце концов мы поняли, кем надлежит заполнить этот сверкающий, но пока еще пустой мир нашими современниками, друзьями и близкими, чистыми, честными, добрыми людьми, превыше всего ценящими творческий труд и радость познания».
Повесть «Возвращение», первая в цикле, разворачивается в двух временах. Бурно развивающемся технологическом 21 веке и в следующем, 22-м, когда конкурирующая политическая система совершенно исчезнет с лица земли и повсюду воцарится коммунизм. Ведущими персонажами становятся космонавты, участники межзвездной экспедиции, вернувшиеся домой к тому времени, когда мир неузнаваемо изменился. Высшая ценность новой цивилизации – творческий труд. Ученые ставят блистательные эксперименты, врачи пытаются победить смерть, десантники берут планету за планетой. Чем же «Возвращение» вызвало такие восторги? Конечно, не только обаятельными героями и духом будущего. Осенью 1991 года, уже после августовских событий, Аркадий Натанович скажет:
«И все-таки более красивой идеи, чем коммунизм, люди пока не придумали».